Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает наш постоянный цикл, чтобы помнили, как всегда у нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня у нас с вами, как всегда, время, я думаю, будет и для писем, которые пришли в ваш адрес, в адрес организации, для поиска и для каких-то актуальных мыслей, размышлений на злободневные темы.
Да. Ну, начнем, наверное, именно вот с некоторой полемической, так сказать, темой. Ну, вот недавно буквально появилась информация об интервью с одним из руководителей, часто читаю, как это организация называется, «Общество развития исторического просвещения», двуглавый орел. Ну вот, сам руководитель этого дела, он представитель силового ведомства, во всяком случае, многие годы там служил. Потом, когда вышел, значит, в отставку, возглавил вот это вот движение посвящения «Двуглавый орел». Довольно-таки интересно. Ну и разговор шел у него там по публикации в преддверии 75-й годовщины Победы. Ну, о чем там? О сохранении памяти о Великой Отечественной, ну, конкретно о Победе. Вот и прозвучала у него тревога, что сохранение памяти о войне будет затруднено. Силовик справедливо заметил, что через лет 10 молодые люди будут воспринимать Великую Отечественную так же, как мы сейчас воспринимаем Первую мировую войну или Крымскую, которая была в XIX веке. Но он дальше там добавил, я фразу прямо беру его, «Всякая война – не только слава, но и ошибки, а иногда и преступления». Ну и он сказал, что перед преподавателями, учителями должны стоять задачи не допустить того, чего хотят наши оппоненты на Западе. Очернение и развертывание, перевертывание истории с ног на голову. Не повторять ту пропаганду, которая у нас была почти столетия, как он говорил, и говорить правду. Ну, толковать победу надо, он считает, с позиции гордости за подвиги и мужество наших предков. Ну, я прочитал, думаю, ладно, согласен во многом с генералом, что через 10 лет действительно многое может быть забыто о Второй мировой, это уж точно. Да, извините, и сейчас-то уже немного вспоминают, особенно в ключе правды. Хорошо, что он упомянул о Первой мировой войне. Генерал сказал, что по драматичности она была не менее важна для России. Это действительно так. Но без живых участников тех сражений мы относимся к ним по большей части равнодушно. Вот такая мысль у него. Да, верно. Мало кто помнит о Первой мировой войне у нас. И не через 75-85 лет, а практически сразу. Во всяком случае, о подвигах солдат той войны в советские времена не принято было говорить. Но и памятных знаков не было. Вот взять в Екатеринбурге. Ни одного памятника, ни одной памятной доски на зданиях, где лечили раненых. Ни одной могилы не было. Я это лично помню. Да и не только на Урале. Вот вам и драматичность. Ни гордости, ни славы павшим, но и не вина молодых, что вот такая ситуация. До сих пор в нашем городе досок по Первой мировой не появилось, не то что уж там памятников. Но, к слову, о Первой мировой войне. Один вот памятный гранитный камень, умершим в госпиталях, есть. Это кому? Австрийским солдатам. Немецким австрийским солдатам. Не нашим. Это напротив завода пневмостроймашина. А вот нашим соотечественникам нету и не было. Представитель упомянутого общества, двуглавого орла, правильно подметил, что недостаточно просто вынести плакаты, провести парад, прослушать фронтовые песни, там поплакать. Вот и говоря об акции «Бессмертный полк», генерал подчеркнул, это действительно народная идея. Ну, конечно, я согласен, что народная идея. Это правильно подмечено. И слава Богу, что она появилась у народа, что ее удалось сделать ежегодной. Вот я был недавно в Израиле, там тоже проводят акцию «Бессмертный полк», именно 9 мая. Но все-таки, простите, но хотелось бы обратить внимание на некоторую шероховатость задумки «Бессмертного полка». Шествие в рядах «Бессмертного полка» устраивает многих, но если внимательно вдуматься в смысл в толковании этих двух слов «бессмертный полк», то станет ясным, что не для всех эта акция. Вот понятие «полк» как множество, это вполне подходит. А вот «бессмертие», «бессмертие» в русском языке означает «посмертную славу». А где она, посмертная эта слава? У большинства погибших на фронте, если они отдали жизни за общую победу, но их подвиг страной не был отмечен символом славы, то есть какой-то наградой. Это таких более 90% от тех, кто не вернулся с фронта. Если даже там кто-то и был помечен, так это те, которые погибали уже в последний период войны, когда были награды, так сказать, за вот тот за период их войны до гибели. Ну и слово «слава» у воина, она означает, я прямо цитирую по словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова, «слава – это почетная известность как свидетельство всеобщего признания заслуг, всеобщего уважения и восхищения». Вот такое толкование слова «слава». А тут вот у солдата ни единой награды, даже медаль за победу над Германией их обошла. Многие из них пали в боях за Москву, за Сталинград и так далее, но они не были представлены к награждению медалями за оборону, там есть медали за взятие, за освобождение и прочее. И только живые, слава Богу, участники получили, в том числе и служащие запасных и тыловых частей. Так и было записано в положении по этой награде. А вот павших в боях войны почему-то не признали участниками этих боев. Странно, вот, но не признали. Вроде бы как участники, а вот нет. Никто не был представлен к тому, чтобы хотя бы вручить им семьям за победу над Германией. Для нас, семей солдат, не вернувшихся с войны и не удостоенных ни единого знака официального признания их вклада в общую победу, я именно уделяю внимание, вот что официального-то до сих пор нет, официальное признание их вклада в общую победу, вот логически исключает их из числа увековеченных. И таких миллионов, воинов-то миллионы, просто миллионы таких солдат. И слава, понятие-то государственное, а не семейное. Поэтому нам в рядах бессмертного полка представлять отцов-то просто неловко, вроде как примазались. И мы, наверное, пойдем в рядах забытого полка. Такое понятие тоже есть, но тоже полузабыто такое понятие. Вот, кстати, участие семей погибших воинов в общем радостном шествии бессмертного полка может означать для нас, что все уже достигнуто с увековечением памяти воинов, что мы согласны считать справедливым шагать с портретом павшего без единой награды в одном ряду с тем, что несет портрет вернувшегося с юбилейных наград послевоенное десятилетие. Вот такие мысли в канун 75-летия Победы одолевают меня без отцовщины. После прочтения статьи генерала, да и не только, это сейчас постоянно сквозит во многих-многих таких официальных выступлениях. Но не надо забывать, что миллионы по нашей области погибших 300 тысяч и ничем не отмеченных из них 270 тысяч, если брать 90%. Что это? какие тут праздничные настроения. Вот тема писем. Не знаю, сегодня опять не успеем всех хватить, но хотелось бы вот на чем остановиться. Обратилась ко мне Слукина Нина Васильевна. Она живет в Ленинском районе. Работала инженером-строителем, крановщицей, в общем, все как надо. Вот она говорит, что хотелось бы узнать, где отец-то ее воевал, в каких местах. Он пришел израненный, где он, что вот, значит, и непонятна ей эта судьба. Что случилось-то? Даже, подождите, он не израненный, это я тут путал уже с другим человеком. Значит, я тут начну снова. Вот Слукина Нина Васильевна из Ленинского района, она говорит, что надо бы найти какие-то сведения по ее отцу, младшему лейтенанту Зотову Василию Максимовичу, 1910 года рождения. Он родился в Челябинской области, Нязепетровского района, кадровый офицер. Место призыва не указано. Командир взвода 10-й воздушно-десантной бригады. Пропал без вести. Дата не указана. Причина выбытия вот именно так и записана, что без вести пропал, а где и что неизвестно. Значит, вот такое дело. Где там, что там, как искать? Ну, посмотрел, да, в книге памяти записан, как без вести пропавший. Это вполне понятно. А все-таки как подобраться-то? Никаких прямых документов официальных нет. Но вот косвенный поиск, который я постарался провести, довольно-таки интересен. Он о чем говорит? Вот об этом я бы хотел как раз и сказать. Ну, первым делом нашел, что эта бригада воздушно-десантная, 10-я, она была в начало войны, во всяком случае, по состоянию на 22 июня 1941 года, значит, дислокация была в Латвии. Вот оттуда пришлось, как говорится, уходить, что там и как, и где с ним. Вот Латвия. Где там, что? Вот нашел эти документы. Ну, значит, что там, чего? Вот читаю, Латвия. Значит, тот человек, который с ним, однополчанин, попал в плен, у него написано, что вот именно эта часть была дислоцирована в Латвии. Дальше, довольно-таки интересно, в какой период-то, где и что? Ну, написано, что вроде бы как непонятно, то ли погиб, то ли без вести попал, то ли вот написано, кто-то убит из его однополчан, у него написано то же самое, что вот служил в 10-й воздушно-десантной бригаде 5-го воздушно-десантного корпуса. Вот, и они по состоянию на конец года, вот на 21 декабря 1941 года, его сослуживец, значит, я фамилию не называю, это просто не наш, по этим вот солдатам, по этим офицерам можно выяснить, где там и что? Вот он погиб, служа в этой деле. Где это дело было? А под Москвой, в Подольском районе. Кстати, Подольск, там, где вот находится центральный архив, я уж так знаю, в деревне Никольские дворы, вот там погибший однополчанин в это время. То есть, вот смотрю, либо вот этот будет период, либо вот начальный с июня. Дальше поиски продолжаю. Значит, смотрю, где-то же там может быть. Ну, нижние дворики, все это вот нашел. И вижу довольно-таки интересно. Еще сведения по зенитчику 10-й воздушно-десантной бригады, по шоферу, саперу там. Много-много вот однополчан его из 10-й. Они были, масса погибла людей 26-27 октября 1941 года. И захоронены в могиле у деревни Каменка Московской области. Это все, так сказать, с обороной Москвы увязано. Может, там, но его фамилии там его нет. Давайте искать дальше. Находим такой довольно-таки интересный документ. Зотов В.М., младший лейтенант. То же самое написано, что это вот, вот эта самая 10-я воздушно-десантная бригада, Прибалтийский особый фронт, все это так по него. Но вот войти на это было сложно. Там написано, когда же он пропал без вести-то. Между 20 июля 1941 года и 30 июля 1941 года. То есть рамки, так сказать, близкие друг с другом. В пределах 10 дней. Это уже что-то. Значит, вот смотрим, и где это было. Конечно, очень трудно сразу достоверно говорить, но вот я смотрю по сопроводительному письму, по перечисленным, этим самым младший лейтенант Зотов. Вот тут расписано, что он в этот вот период как раз и был на Валдае. Это такие вот места. Тут вот прямо есть, подробно укажу, что там, какой. Вот 15 июля 41-го его, ну, коллеги, однополчане, был убит при бомбардировке 15 июля. Вот в этой все части воинской, что важно. Захоронен где? Город Новгород, кладбище города Новгород. Это уже место определенное у тех, кто в это время хотя бы там был. Вот. Рядом еще положим 6 июля 1941 года, то есть до 15-го еще, значит, переправлялись поездом, и старший лейтенант Киселев, ну, все это однополчане, так сказать, он погиб при крушении поезда на станции Валка. Вот такое. То есть места где-то рядом Тарту, значит, и вот это самое Новгород, таким вот путем. То есть все-таки приблизимся наиболее близко, что это было вот в этих самых местах новгородских. Вот все, что можно косвенно было определить. Напрямую по каждому солдату найти сложно и даже невозможно, можно считать. Но тем не менее, таким путем и бывает, что косвенный подвиг все-таки поиск к чему-то подводит. Буквально вот на днях пришли двое, значит, Антонова Юлия Максимовна вместе Антоном Владимиром Георгиевичем, это муж с женой. И их интересовало, где же сведения какие-то найти по отцу у Владимира Георгиевича, вот, и по отцу у Юлии Максимовны Антоновой. У Юлии Максимовны Антоновой это Михеев Афанасий Максимович. Значит, где там и что, трудно понять, и что такое. Но, тем не менее, поиск дал хорошие, положительные, на мой взгляд, результаты. Ну, в данном случае, вот я смотрю по вот этим данным, что по Максиму Михееву, и в книге памяти есть его имя, и место, где захоронен, тоже есть. Это, слава Богу, я им дело такое вот сообщил, и думаю, что это будет положительно для них. А для Владимира Георгиевича Антонова, сына погибшего Георгия Сергеевича, значит, года рождения 1906-го, из Башкирии, вот, Безеневский сельсовет, вот оттуда, значит, уходил его отец, и был он кадровым офицером, старший лейтенант, замкомандира роты, я тут добавляю, потому что выявил, где он и кем служил, что это было вот так. И тут тоже довольно-таки интересно, где же он погиб и когда. Довольно-таки интересно. Значит, это в городе Кировске, Ленинской, Ленинградской области, на гражданском кладбище деревня Марьино. Вот там есть памятник, фамилия его, в том числе братская такая общая могила. Вот. Там же внесен в книгу памяти Челябинской области, откуда он и призывался. Он же внесен там. Я смотрю, где же отец, дочь-то его, я имею в виду, по Юлии Максимовне. Нашел, что да, он призван был из Белоярского района Свердловской области, Березовским райвенкоматом в 42-м году. Это не отец, извините, а брат ее родной. Вот, старший, один из старших братьев. Воевал он в 106-й гвардейской стрелковой дивизии и погиб в Венгрии. А мы уж с вами сколько раз, уважаемые радиослушатели, останавливались на Венгрии. Там были очень-очень жестокие в конце войны бои. Очень жестокие. Многие погибли вот буквально на последних днях. Но он вот в данном случае погиб 18 марта 45-го года. Март 45-го. Где-то полтора месяца до победы. И захоронен. Эта местность называется Фейер, деревня Чакберень. Ударение не знаю, где ставится, но вот читаю, как есть, Чакберень. Вот там он захоронен. Есть фотография могилы и прочее, это все вот передается родственникам. Вот такие дела. У самого Антонова, отец Георгий Сергеевич, вот в книге памяти Челябинской области написано, что вот старший лейтенант погиб 17 января 43-го года, захоронение не установлено. То есть, где захоронение не установлено. Но в конечном итоге все-таки удалось найти, где он захоронен. И это вот держу учетную карточку по воинскому захоронению. Прямо тут с фотографией, как надо, что там такое было у него. Ну, вот 102-й отдельная стрелковая бригада, старший лейтенант. Захоронен, я уже повторяюсь, Кировский район, город Кировск, северная окраина, в зоне деревни Марьино, гражданское кладбище. Вот даже фотография, жаль, что тут показать не могу радиослушателям. Хороший боевой офицер, 3 ромбика, старший лейтенант. Все это, как водится, довольно-таки важный момент. Ленинградская область, Мгинский район. Есть еще одно письмо. Довольно-таки интересное, обстоятельное, я бы его назвал. Это пришло письмо от наших радиослушателей из Тарицы Свердловской области, улица Ленина. Это Пудовиков пишет. Пудовиков. Его имя Адольф Константинович. Вот, Пудовиков. Он обстоятельно, говорю, это написал. Даже можно прочитать. Но важно, что там. Здравствуйте, Алексей Александрович, Полина Борисовна. Хотелось бы поблагодарить вас за ваш многолетний труд по увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества. И попросить вас по возможности помочь мне в восстановлении места захоронения моего дяди. Ближайших родственников у него уже не осталось. А мне хочется исполнить последнюю просьбу моей бабушки, дядиной мамы, по увековечению его памяти. Мой дядя – командир сабельного взвода 46-го гвардейского кавалерийского полка 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса, гвардии лейтенант Пудовкин Григорий Львович. 10 апреля 45-го года погиб в бою за освобождение Бржеслав, Чехословакия, и похоронен, как написано в документе, с отданием воинских почестей на южной окраине села Ланжгот, с правой стороны шоссе, идущее из села Кути. Ну и дальше он пишет многое-многое и считает, что почему-то нет отдельной могилы офицера, вот, хотя вроде бы есть какие-то там постановления того времени, что вот такое дело производится. То есть многое известно Адольфу Константиновичу о своем дяде, но вот этот момент его интересует. Как же так, почему нету отдельного захоронения? Я хотел бы сказать, что, конечно, такое постановление есть, но какое это постановление? Постановление касается того, чтобы отдельно захоранивать, не обязательно офицерованный или неофицер, героев Советского Союза. Вот это есть постановление. А отдельно, что положим, захоранивать, так сказать, в обязательном порядке офицеров отдельных могил, отдельные могилы, такого постановления не было, но знаю, таких случаев немало, когда среди вот, захороненных, когда была обстановка, позволяла это дело сделать и прочее, офицеры там, начиная с капитана там и выше, чаще всего именно так, они захоранивались рядом, но отдельно могилы, по нескольку человек офицеров или отдельно. Это было такое, но не обязательно. А вот для героев Советского Союза это было обязательное правило. И то, вот хочу привести примерчик, который недавно был. Из Октябрьского района нашего города Екатеринбурга был призван офицер на защиту нашего Отечества, так сказать, Хомяков. И вот у него такая ситуация была. Он, значит, герой Советского Союза, и там, где он захоронен, общая могила, так называемая братская, и он в числе других, без выделения ни отдельной могилы, ни упоминания, что он герой Советского Союза. И таких случаев немало, с чем это связано. Не с тем, что пренебрегают, а просто ситуация такая. Если, положим, погибал герой Советского Союза, то есть тот, который уже имел звание Героя Советского Союза, то такого, значит, воина, естественно, знали, что он герой, что его надо хоронить по всем положениям. Отдельная могила, ну, рядом общая, так сказать, общая могила, там все такое, но отдельно его памятник ему стоит, это да. Но тогда, когда человек, положим, совершил подвиг и, значит, был представлен к званию Героя Советского Союза, а его захоронили и пошли дальше, потому что Герой Советского Союза проходит длительную проверку. Это не сразу, не в тот месяц, может быть, и не в тот квартал, может, только год, это самое. А там уже ушли и прочее, прочее. То такие Герои Советского Союза, которые вот посмертно, значит, они отдельных памятников, как правило, не имели. И где там он из них, он не он. То есть вот такого рода отдельные наши детали, так сказать, бытия армейского. Вот такое. И много таких, я бы сказал, много таких примеров. А здесь, ну, для нас очень важно, что мы, значит, видим, как человек, вот в данном случае Адольф Константинович, потратил много времени, чтобы установить судьбу своего родственника, выполняя, так сказать, не только какую-то просьбу бабушки, это свой подвиг, своя тяга к установлению судеб героев Отечества, которые, так сказать, должны быть, ну, как можно больше сведений собрано. И это вот как раз его пример. Где там, что, я действительно, когда смотрел, установил, что действительно захоронен Пудовиков Григорий Львович, тут никакой ошибки нет, в Чехословакии, в Моравии, село Ланжгот. Вот. Ну и тоже тут есть, как выглядит это захоронение. Все это таким путем можно и надо бы подавать. Вот коротко об этих делах. Уважаемые радиослушатели, конечно, многое, так сказать, война натворила. Вот так можно сказать. И доброго, и прочее, и не только война. Где-то непростительное, так сказать, беспамятство с тех времен. Очень много, которые не могут найти сведений по своим родственникам, что там и как. Есть выход, конечно, из этой ситуации. Как-то помню, года два назад такого рода письмо было, вот, и мы с вами, Полина Борисовна, тогда говорили, что ну, нету никаких сведений. Но когда ищет человек, он находит полнофамильцев, но видят, что это не он. Но хотя бы чтить этих память. Это какая-никакая, как говорится, родня, да и потом хоть об этом солдате кто-то помнит. Потому что это чаще всего, когда вот я смотрел, есть могилы, у которых есть цветочки. А есть, никто никогда не подходил и просто не знают. Это обычно касается у тех, которые в молодом возрасте погибли. У них не детей, не было, точнее, вот так сказать, не жен молодых. Вот и с этим связано. А память должна быть. Я просто призываю, те, которые никак многие годы не находят, найдите хотя бы полную фамилию, у кого имя, отчество совпадает с фамилией, и считайте, что это, возможно, ваш родственник. И вот он захоронен, и его помнят. Вот об этом бы хотел рассказать. Ну и, уважаемые радиослушатели, запишите адрес для писем. Ну, вижу, взяли ручки, карандаши. Запишите, пожалуйста, почтовый индекс 620-075. Это почтовый индекс 620-075. Екатеринбург, Екатеринбург. А я 41. Ну, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Это мне. Это вот такой момент. Но кто живет в Екатеринбурге, знаете, что со мной можно связаться с приемной. Телефон приемный 254-00-24. Повторяю. 254-00-24. Я в рабочие дни там обычно бываю до 5-6 часов. Можете созвониться и скажу там и адрес, и как добраться, и прочее. Ждем вас.
Спасибо вам большое, Алексей Александрович, за новые письма, новые истории. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И, как всегда, до встречи через 2 недели.
Всего-всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.